Суд Синедриона. Итак, воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне. Евангелие от Иоанна, глава 18, стихи 12-13. А уж затем связанного Иисуса отправил Анна к Каиафе. Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 24. В то же время остальные три евангелиста, в отличие от Иоанна, свидетельствуют, что Христос был сразу доставлен к первосвященнику Каиафе. Суд над Иисусом Христом свершился в пятницу 14-го Нисана. Начался он ночью и закончился рано утром. Но уж если быть до конца точными, то следует заметить, что было два суда – Синедриона и Понтия Пилата, или суд священников и суд светской власти. И решающей силой в этом, несомненно, был особый судебный орган иудеев – Синедрион, которому римская власть разрешила приговаривать к смертной казни за преступления против религиозных законов. Правда, решение Синедриона в обязательном порядке требовали одобрения римского прокуратора. Следует заметить, что в Ветхом Завете этот судебный орган не встречается. Правда, в книге «Чисел» имеется фрагмент, на основании которого ряд библеистов говорят о древней истории этого судебного института. «И сказал Господь Моисею, собери мне 70 мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою». Книга чисел, глава 11, стих 16. Итак, что же представлял собой Синедрион, осудивший Спасителя на смерть? Во-первых, существовало два Синедриона – Малый, состоявший из 23 человек, и Великий, который находился в Иерусалиме. Великий Синедрион являлся высшей судебной инстанцией евреев, и кроме председателя был представлен еще 70 членами, которые избирались пожизненно. Причем в этом суде могли рассматриваться лишь дела, касающиеся первосвященников, лжепророков, а также религиозных преступлений. Главную роль в принятии судом решений играли саддукеи и фарисеи, отличавшиеся своими взглядами на некоторые теологические и нравственные проблемы. Так, например, саддукеи считали законы, данные Богом Моисею, неизменными и требовали их полного исполнения. При этом они предлагали отменить все те добавления, которые в законе появились позже. В свою очередь фарисеи, хотя и признавали неизменяемость закона и требовали его строгого исполнения, но чтобы примирить закон с требованием времени, постоянно создавали искусственные нормативы, регулирующие все даже самые незначительные нюансы человеческого бытия. Таким образом, это были две противоборствующие группы в религиозном сообществе евреев. Однако, несмотря на то, что между саддукеями и фарисеями существовало соперничество, их объединяла общая ненависть к Иисусу Христу, который в своих речах беспощадно осуждал и тех, и других. Тем не менее, решающий голос в Синедрионе имели саддукеи, из которых избирались и первосвященники. При вынесении приговора члены Синедриона опирались на принцип Талиона, в соответствии с которым наказание должно быть тождественным тяжести преступления. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто сделает повреждение на теле ближнего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Применялся, как видно, талион во многих случаях, в частности и при лжесвидетельстве. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот, свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. то есть лжесвидетеля, ожидало такое же наказание, что и оговоренного им подсудимого. Но, как ни странно, в суде над Иисусом лжесвидетельствовали не только посторонние люди, приглашенные в Синедрион для дачи показаний, но и сами первосвященники, прибывшие в суд для вынесения смертного приговора. В соответствии с законом, в Древнем Израиле человека могли обвинить во многих, порой даже в самых незначительных проступках. Однако особо тяжкими преступлениями считались хула на Бога, оскорбление святыни словом или делом и лжепророчество. Синедрион и пытался эти преступления вменить в вину Иисусу Христу. Обвинение Иисуса Христа в богохульстве появилось после истории с исцелением расслабленного, которую рассказал Матфей. «И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Евангелие от Марка, глава 2, стихи с 3 по 7. Но так как Иисус отвергал любые обвинения в богохульстве своими благими деяниями, изгнанием бесов, воскрешением мертвых, умножением хлебов и рыбы, то, вероятно, именно по этой причине на заседании это преступление вменили ему не сразу. Ведь эти знамения мог совершать лишь человек, имевший Божье благоволение. И только когда на вопрос первосвященника: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник сказал: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство. Как вам кажется?» Евангелие от Марка, глава 14, стихи с 62 по 64. А это обвинение в древнееврейском праве считалось самым тяжким преступлением, поскольку из всех заповедей ветхозаветной религии главнейшей была заповедь: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душой твоею и всеми силами твоими». И оно наказывалось смертью. «И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество». Такое же решение приняли и члены Синедриона. Они же все признали его повинным смерти. Евангелие от Марка, глава 14, стих 64. Услышав эти слова от Иисуса, Каиафа тут же разодрал свои одежды. Кстати, обычай раздирать одежды в состоянии величайшего горя у евреев ведется с давних времен. Так, например, поступил патриарх Иаков, когда ему сказали, что его сына Иосифа съел хищный зверь. Братья Иосифа, когда в мешке Вениамина была обнаружена скрытно положенная туда серебряная чаша. Пророк Давид, узнав о смерти царя Саула. Но первосвященникам Господь запретил раздирать одежды. «Голов ваших не обнажайте и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество». Однако возвратимся к допросу Иисуса в Синедрионе, точнее, к главе 26 Евангелия от Матфея. Итак, на вопрос Каиафа: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Спаситель ответил: «Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 63-64. Ответ, как легко заметить, был неоднозначным. И трудно сказать, то ли это было «да», то ли «нет». По этому поводу среди толкователей до настоящего времени нет четкого мнения. Да и синодальный перевод также звучит весьма туманно. В других переводах встречаются более конкретные варианты. Например, «ты сам так сказал» или «это ты сказал», который можно считать как отказ. То есть «это только ты так говоришь, а не я». В Евангелии от Луки ответ Христа тоже такой же неопределенный, как и у Матфея. «И сказали все, итак, ты Сын Божий». Он отвечал им, «Вы говорите, что я». Евангелие от Луки, глава 22, стихи 70-71. Снова этот загадочный оборот «Вы говорите». Повествуя о суде в Синедрионе, видимо, стоит обратить внимание еще на один любопытный момент. Дело в том, что ни один евангелист не называет в качестве свидетеля Иуду. Хотя из Евангелий известно, что лжесвидетелей было много. Чем же объяснить это обстоятельство? Не исключено, что еще до объявления смертного приговора Христу в душе Иуды появилось раскаяние о содеянном. Косвенным подтверждением этому служит следующий стих Евангелия от Матфея. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 3-4. Вообще же суд Синедриона давно пристально изучается не только богословами, но и светскими учеными. В результате этих исследований было установлено немало фактов, которые в рамках рационального мышления довольно сложно объяснить. Например, откуда евангелисты узнали подробности процесса, если на суде отсутствовали даже ближайшие соратники Христа? Ведь в Евангелиях сказано, что все они после ареста Иисуса оставили его и бежали. Неизвестно также, сколько было в Синедрионе судебных заседаний. Так Матфей и Марк рассказывают о двух процессах – вечернем и утреннем. А вот Лука и Иоанн упоминают лишь об одном – утреннем заседании. Но специалисты, изучающие историю иудейского права, утверждают, что заседания Синедриона после захода солнца никогда не проходили, особенно накануне Пасхи, поскольку священники были заняты подготовкой к этому важнейшему празднику. Что же касается мотивов суда над Иисусом, то большинство толкователей сходятся на мысли, что в его основе лежали религиозные взгляды. В этом читателей стараются убедить и евангелисты. Однако ряд исследователей Библии с такой точкой зрения не соглашаются. В частности, иной взгляд на проблему высказывает Зенон Коседовский в книге «Сказания евангелистов». Вот что он пишет по этому поводу. А еще раньше священники на общем совещании решили, если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 48. А первосвященник Каиафа добавил, «Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 50. Из этого неопровержимо явствует, что Иоанн нечаянно проговорился и выдал то, что замалчивают остальные евангелисты. Арест Иисуса был вызван не религиозными, а политическими мотивами. Правящая каста священников, державшая в руках власть и богатство, боялась как огня всяких социальных пертурбаций, которые могли бы послужить Пилату предлогом для репрессий и поставить под угрозу их имущество и привилегии. Иисус же был слишком похож на тех мессий и пророков, которые то и дело появлялись в Палестине, вызывая беспорядки и кровопролитие. Священники наверняка приложили руку к тому, что Иисуса потащили в римский трибунал и приговорили к распятию как политического преступника. По всей видимости, именно таков и был подлинный ход событий.